Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книги 12 малых пророков. И сегодня мы обращаемся к книге пророка Малахии. Это последний из 12 малых пророков, последний в череде пророков, которые оставили свои письменные свидетельства. Эта книга не только является последним в числе 12 книг, это и по времени самая ближайшая к Рождеству Христову книга пророческая, которая попала, была отмечена в ветхозаветном каноне пророческих книг. Приблизительно годы его служения пророка Малахии относятся около 400 года до Рождества Христова. Книга небольшая, но очень динамичная, очень яркая и очень, как говорится, простая. То есть, в принципе, вот каких-то очень сложных образов, метафор, которые трудно было бы истолковать, них нету. И любой бы, наверное, легко ее понял и уразумел. Проблема только в том, что мы не читаем пророческих книг вообще, тем более книг малых пророков, а уж тем более до последней из этих книг мы никак не дойдем, хотя в ней очень много, как мы видим, важных, значительных свидетельств, и преимущество их именно в том, что книга действительно просто читается, она понятна, без специальной подготовки, а просто вот сесть внимательно прочитать, и много ценного мы увидим в этой книге. Самое известное в этой книге пророческой является, конечно, свидетельство о приходе в мир Мессии, которое предваряется свидетелем особым, свидетельством Иоанна Крестителя. Вот это пророчество из третьей главы книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. И вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтоб приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды Иерусалима, как во дни древние и как в лето прежние. Приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника». Притесняет вдову и сироту, и отталкивает пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф, ибо я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились. Вот такое пророчество, и кроме пророческих вещей хотелось бы обратить, очень производит на меня впечатление стих 5. Все очень просто, но вот в один стих вложить весь объем правды человеческой – это гениально. Мне очень нравится именно потому, что вот без долгих рассуждений очень емко, очень просто сказано человеку, чего нельзя делать, если он не хочет быть отвергнутым Богом. Чародействовать, прелюбодействовать – клясться ложно, удерживать плату от наемника, притеснять вдову и сироту, отталкивать пришельца и не бояться Бога. Вот те люди, которые так делают, свидетельствует пророческая книга, такие люди будут, в свою очередь, отвергнуты Богом. Но вернемся к самому пророчеству. «Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». И ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Савов. По традиции, вот этот ангел, предшествующий пред лицом Господа, это Иоанн Предтечи. Он потому и Предтечи называется, что идет приготовить путь Господу, приготовить сердца. И если мы помним слова пророческие Иоанна Крестителя, с этого и начинаются. Он говорит: «Приготовьте путь Господу, выпрямите кривизны ваши, всякий дол пусть наполнится, всякий холм пусть унизится», чтобы приготовить путь Господу. То есть, действительно, как бы он сам своими словами по действию Святаго Духа соотносит себя с подобным свидетельством. И дальше он говорит, что после этого свидетельства Предтечи, кстати, именно по этой причине, вот на основании книги пророка Малахии, очень часто принято изображать Иоанна Крестителя с крыльями, именно обозначая вот эту его связь с пророчеством, обозначая то, что он своего рода вестник, вестник, посланный Богом для того, чтобы приготовить пути Господу, Мессии. И дальше свидетельствует пророчество: «Господь, которого вы ищете, придет в храм». Что может быть точнее, что может быть полнее этого определения, что Господь, которого вы ищете, придет в храм? И ход Господень в Иерусалим, и следующее за этим вступление Господа в храм, когда Он изгоняет торгующих из храма и говорит известные слова: «Дом Отца молитвой наречется». И вот это явный знак того, что исполняется пророчество. Не случайно, опять-таки, Христос постоянно, чтобы внутренне обличить их в неправде, Он всегда апеллирует к свидетельству Иоанна Предтечи, спрашивая их: а свидетельство, которое свидетельствовал Иоанн Предтеча, оно откуда было? От человека или от Бога? Ведь все почитали Иоанна за пророка. И если сам пророк, сильный в слове и в деле, Иоанн Предтеча, засвидетельствовал о Христе то, что засвидетельствовал, почему вы не верите свидетельству? И вот все исполняется то, что он говорил. Хромые ходят, слепые прозревают, и вот тот, о ком предсказывал вестник, посланный Богом, он вступает в свой храм в силе и в торжестве. Младенцы кричат, люди кричат. Если бы они молчали, камни кричали о том, что входит Господь славы, но иудеи не веруют. Священники не веруют. Они знают, кто пришел. Они не могут не знать, поэтому не могут ничего ответить ему на слова обличения, когда Христос говорит о том, что за кого вы почитаете, как свидетельство Иоанна было от кого. Они смутились и молчат. Они знают, что это Мессия. Они знают, что Он послан Богом. Он воскресил почти на их глазах четверодневного Лазаря, но они не хотят его таким принять. Не хотят. Пророчество ясно говорит о всех этих вещах, они просто не хотят его принять. И вот тот, кого вы ищете, придет в храм, а вы его не найдете. Ангел Завета, называют его дальше пророк Малахия, в том смысле, что это и тот, кто был при Первом Завете, при горе Синай. Это тот, о ком пророчествовал Моисей, делая его неким средоточием Ветхого Завета. Это и тот, при ком будет заключен Новый Завет, потому что книжники и просвященники знали о том, что некогда будет заключен Новый Завет, Вечный Завет. И об этом Завете очень много пророчествовали пророки, особенно сами эти слова «Новый Завет» и «Вечный Завет». Это слова, взятые из книги пророка Иеремии. И вот тут указывается на то, что это тот, кто и будет стоять у истоков, и стоит у истоков Ветхого, и будет стоять у истоков Нового Завета. Тот, которого вы желаете, к как бы, вот ищете все. Ну а дальше вслед вообще в масштабах, в контексте всей книги пророка Малахии, это как раз звучит мысль о том, что обличаются и священники, и пастыри, и народ, именно потому, что они не ищут правды. И когда придет и вестник, посланный перед лицом Господа, и сам Господь придет в храм, как ангел завета, они его не вынесут, они его не увидят. Кто выдержит день пришествия его, кто устоит, когда он явится, говорит пророк. И этим самым, вообще в контексте этой третьей главы пророчества о явлении Мессии, пророк говорит о, как это мы уже говорили в свое время, указывали, что двоякое свидетельство всякого пророка о пришествии Христа. Часть из этого свидетельства относится к временному свидетельству, свидетельству, явленному во времени, и часть пророческих указаний, элементов относится к последнему явлению Иисуса Христа, потому что с точки зрения действий Божьих, с точки зрения благодати Святаго Духа, которая и стоит у истоков пророческого слова, явление это Господа одно. Это мы, живущие в истории, воспринимаем его как два пришествия, а оно суть одно. Поэтому Христос и говорит: суд уже пришел в мир, суд уже явлен миру, и суд в том, что люди возлюбили тьму. И вот раз явление двоякое во плоти и во славе, то вот обстоятельства этого явления, но поскольку речь идет об одном лице, об одном существе являемом, только с нашей точки зрения различаемый, поэтому и тогда, когда он явился во плоти, это славное явление, потому что оно запечатлено славой, постоянной, непрекращающейся славой Божьей, и не случайно даже вот по греческой традиции над распятием пишется «Царь славы». То есть и само по себе явление во плоти, оно есть прославление Бога, явление Его славы, а с другой стороны, и второе явление, это явление, несмотря на суд и огненный вихрь, это явление милосердное, милосердие. И поэтому, когда здесь пророк говорит о том, что он придет для суда, придет как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, он указывает и на обстоятельства, сопровождающие первое пришествие, потому что действительно его пришествие принесло суд, он свет принес в мир, он свет пришел в мир, он принес благодать, тело и кровь, он утвердил церковь как столб утверждения истины, и всякий, входящий в эту церковь, наполняющий все во всем, как полноту действия благодатных даров Святого Духа, или лучше сказать, как полноту бытия Божия в человеках, любой человек, вступая в церковь, соприкасается с огнем, который его расплавляет и его как щелок очищает. Вот про расплавление хорошо сказано у пророческих текстах, что как золото в горниле расплавляется, чтобы очиститься от примеси, так и человек, вступающий в церковь, вступает в череду огненных искушений, чтобы в этом расплавлении всего своего существа очиститься от всего нечистого. Он соприкасается с церковью, с жизнью, которой живет церковь, соприкасается, чтобы очиститься теми благодатными дарами, в ней содержащимися. Но для человека, живущего в реальной повседневной жизни, эти действия благодатные, эти очистительные действия благодати Божьей в церкви воспринимаются как огонь испепеляющий и как щелок, который едкий, и едкостью своей он и исцеляет человеческое существо, то есть мы скорби воспринимаем именно как скорби, мы не замечаем их благодатности, их духоносности, мы просто страдаем и переживаем, и только потом, оглядываясь спустя многое-многое время, видим, что во всем этом действовала благодать Божья, но когда страдаем, мы видим только огонь и щелок, и все это суть действия суда Божьи. И еще в этом отрывке очень важно свидетельство о том, что основа непоколебимости и Израиля, и Церкви Христовой, как нового Израиля, есть Бог. Вот он подчеркивает: «Я Господь, я не изменяюсь, потому-то вы сыны Иакова и не уничтожились». Это то, что передает Христос в Евангелии, что врата «я созижду церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Не потому, что так верны христиане будут Христу, не потому, что какие-то особые институты поддерживают бытие церкви, а потому, что неизменен сам Бог, наполняющий церковное бытие, и все люди, вступающие в единение с Ним в церкви, приобщаются этой непоколебимости, этой стойкости, этой способности не изменяться, не увлекаться всяким ветром учения, как говорит апостол Павел. И когда мы читаем о житиях мучеников, будь то 2 или 3 века, будь то 20 века, на самом деле основа их твердости и непоколебимости – это благодать Божья, которая их не покидает и не оставляет, и этим свидетельствует, что эти люди действительно прикоснулись к чему-то нечеловеческому. Человеку свойственно изменяться, только церковь пребывает непоколебимой. И в этой ее непоколебимости, неизменчивости, способности противостоять любым историческим и общественным вызовам, изменениям, колебаниям, и подчеркивает, что церковь живет не усилиями человеческой воли, а благодатью Божией. Эта тема продолжается, тема пришествия Господня продолжается в 4 главе книги пророка Малахии. Она самая, может быть, небольшая из и так небольшого корпуса глав в книге пророка Малахии. И там говорится о втором дне пришествия. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, когда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корней, ни ветвей, а для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых». Пламенная печь. День Господень, как пламенная печь, в которой все надменные и гордые и нечестивые сгорят, как солома. Вот тоже не случайно этот образ взят, использован в речи, в проповеди Иоанна Крестителя. Именно этот образ, когда он говорит в известном месте у Матфея, в 3 главе, о том, что как солома сгорят нечестивые, что идет суд, и что одни будут как пшеница взяты и испечется хлеб, а другие сгорят как солома. Это вот день страшного суда. А с другой стороны, это один и тот же день, но для одних он будет как печь соломенная, а для вас, благоговеющий, говорит пророк, взойдет солнце правды. И не только взойдет солнце правды, но и явится исцеление в лучах его. Вот это выражение «а для вас, благоговеющий перед именем моим» – это очень часто употребляющийся оборот в пророческих книгах. Мы видели его «кроткий и смиренный сердцем», как говорит пророк Сафоне или особенно ярко говорит пророк Исаия, в 66 главе он от лица Бога спрашивает: «На кого посмотрю, на кого презрю? Только на кроткого, смиренного и трепещущего перед Словом Моим». Вот этот страх Божий, смирение, кротость, благоговение – это характеристика, внутреннее качество рабов, ожидающих Бога. И именно то, что они ожидают, трепет и благоговение, и обнаруживает это их ожидание. И еще здесь не лишне отметить, что Бог и Мессия, ведь именно Он придет в день тот, Мессия во славе. Так вот, Мессия Христос здесь назван солнцем правды. И именно это солнце правды будет для одних печью, а для других лучами исцеления. Именно в лучах солнца правды один сгорит, потому что это правда, а в человеке, попадающем в это солнце, никакой правды не обнаружено. Либо человек в лучах этого солнца переплавится и переродится, если действительно в нем есть что-то подлинное, истинное, способное переплавиться и переродиться. Не случайно, может быть, именно отсюда взят образ, очень хорошо, ярко использованный апостолом Павлом, когда он говорит о том, что в огне страшного суда, когда явится, что человек войдет туда со своими делами, и все дела, которые он сделал, если они нечестивые, если они не выдержат огня, если они сделаны не из золота и не серебра, а из дерева и соломы, то все дела его сгорят. Но сам он, если дела его, пусть никудышные, пусть не правильные и не основанные, не сделанные по воле Божьей, но дела его, если были основаны на вере во Христа, и хотя бы пусть он заблуждался, но сам-то он думал, что этим служит Иисусу Христу, и верил во Христа, то сам он спасется, как головня из огня, как уголь из огня, говорит в послании к Коринфянам апостол Павел. И вот здесь основа, истоки, корни этого образа. Человек встречается в день тот солнцем правды. Если страшно человеку приблизиться к солнцу, и он сгорит в этом физическом солнце, то солнце правды неизмеримо более, так скажем, опаляет, чем любое солнце, любая звезда в солнечной системе, потому что он их творец. Его огонь и его свет, энергия его любви неизмеримо больше, неизмеримо крепче, неизмеримо насыщеннее человек. Действительно, если он всего лишь пустота, он сгорает в этом солнце правды, он как солома сгорит, и ничего не остается от него, он вечно истлевает, сгорает, и остается ничего, прах и пыль исчезает, нету ничего. А если человек хоть что-то имел в самом себе сродственного от этого огня, или, говоря языком аскетическим, имел в себе благодать Святого Духа, то он преображается и переплавляется, и сам становится солнцем, сияющим благодатью и славой всей вселенной. И вот на этот образ еще указывает апостол Павел и в послании к евреям, тоже на это же самое вот пророчество книги пророка Малахии, говоря о том, что Бог наш есть огонь поедающий. И здесь же, в 4 главе, пророк говорит о явлении пророка Илии перед вторым пришествием. Вот 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот это пророчество, оно современниками Христа было принято и по отношению к Иоанну Крестителю, и по отношению к самому Иисусу Христу, что вот где вот он такой пророк сильный в слове и в деле, а на самом деле речь идет о последнем дне, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, будет послан Илья. Именно на основании этого свидетельства книги пророка Малахии церковь прочитала образы книги «Апокалипсис» или свидетельство пророка Захарии, что вот эти два помазанных Илеем, которые придут перед Антихристом и будут очень много проповедовать, и, как сказано в Откровении, мучить народ, чтобы он обратился к Богу, вот церковь именно на основании пророка Малахии прочитала, что это Илья пророк, а поскольку говорится о двух помазанных Илеем, то по аналогии с Ильей пророка церковь назвала второго помазанного Енохом, потому что только эти два человека не вкусили смерти. И вот это явление, это пророка Ильи, пророка Еноха в последние дни мира, оно будет именно для того, не просто так вот они явятся, а для того, чтобы израильский народ обратить к Богу своему, вообще весь народ, но по преимуществу именно израильский народ обратить к Богу. И как говорит об этом апостол Павел, а после него очень многие толкователи, святые отцы, например, Ефрем Сирин, они свидетельствуют о том, что израильский народ именно на основании пророческого свидетельства Ильи и Еноха действительно обратится и действительно признает, что некогда распятый ими человек Иисус из Назарета был так долго ожидаемым Мессией, а тот, кого они сейчас в последние дни мира привели, посадили на престол, на самом деле самозванец. Вот на сегодня мы беседу этим свидетельством заканчиваем. До свидания, храни вас всех, Господь.